Братья и сестры, есть один вопрос, который сегодня тревожит практически всех. Это те события, которые случились между Россией и Украиной. Та специальная военная операция, как ее называют, по демилитаризации и денацификации Украины. Говорить о экономических, политических и прочих причинах этого события очень трудно. Тем более положить в основание какие-то сведения, которые военного характера, еще сложнее, потому что нам не все говорят, нам не все известно, не все там данные разведки могут огласить, чтобы не раскрыть там какие-то особые источники. В общем, мы здесь обладаем неполной информацией. Мне хочется посмотреть на другую сторону этого процесса, которая тоже не менее болезненная, но, по крайней мере, в которой мы можем рассуждать, потому что здесь практически нет тайн. Духовная сторона дела нам открыта. Она открыта нам Священным Писанием, открыта святыми отцами, о чем приходится говорить уже достаточно давно. И касаясь этой темы, темы веры, темы покаяния, темы хранения истины, темы обязательности исполнения догматов, темы сохранения нравственного предания Церкви, темы запрета на искажение этого нравственного предания и догматического предания. Вот, касаясь этого всего, разбираясь в этих всех вопросах, мы обладаем той информацией, теми сведениями, на основании которых мы можем сделать вывод. Также точно оглядываясь на историю православных стран в других народах, особенно на историю нашего народа, когда возникали конфликты, страшные трагедии в нашей истории, когда возникали набеги, войны и так далее. Если в основе этого всего лежит наше отношение к вере, качество нашей духовной жизни, то тогда становится понятно, что и все бедствия, и все происшествия нужно рассматривать в этом контексте. Также мы можем обращаться и к истории Ветхого Завета. Это вроде бы очень давно, но совершенно ясно и подробно нам описали святые отцы эту историю ветхозаветного Израиля, когда Господь попускал также и бедствия, и нападения, и разрушения, и плены, все что угодно. Вспомним, когда Господь идет на казнь, и женщины плачут, Он говорит: «Не плачьте обо мне, плачьте о себе и о ваших детях». То есть давай им понять, что в скором времени, по истечении этого времени, которое им дано для осознания этого злодеяния, убийства Сына Божьего, не используя вот это время для раскаяния, для признания истины, если оно будет потрачено на борьбу с истиной, то придет беда, придет трагедия. Когда ученики показывают на великолепный храм, на эти строения, на эти великолепные постройки, на украшения, говорят: «Учитель, посмотри, какие камни, какие здания». Господь ответил, что камня на камне здесь не останется. Он знал это время, он точно знал тот момент, когда это все случится. И действительно это произошло примерно через 35 лет после того, как они распяли Господа Иисуса Христа. Об этом и говорит Господь вот этим женщинам, которые плачут: о себе и о своих детях плачьте. Как они будут переносить эту кару, которая ляжет на этот народ, за действия вот этих первосвященников, книжников, фарисеев и старейшин, которые не узнали в Иисусе Христе того самого Мессию, которого они ждали. Признали его самозванцем, опасным для общества, для народа, и решили убить, потребовав буквально этого убийства от Пилата, который не хотел этого делать, понимал, что Иисус невиновен, а по зависти они его клевещут на него, клевещут, мучимые и жигомые вот этой своей страстью тщеславия, которая была сильно задета, они решили убить Господа Иисуса Христа. Вот рассуждая об этих всех происшествиях прошлой истории и других народов, и своих, мы можем сделать вывод, и сейчас в этих происходящих событиях есть духовное основание, есть духовная причина. Если эту духовную причину не понимать, которая именно в основании лежит этого всего, то значит ведь вопрос не решить, эта причина так и не будет устранена. Если она будет сохраняться, то чем это все закончится и к чему это все приведет? Где выход? Есть ли вообще выход из этой ситуации? Или это тот последний этап, существования человечества, существования всего мира, который завершится как раз тем откровением святого Иоанна Богослова, то есть тем, что написано в этом самом откровении и предсказанном уже 2000 лет тому назад. Итак, каковы могут быть духовные основания вот этого страшного процесса, который мы наблюдаем, который уже идет долгое время, и сейчас он какую-то свою кульминацию, видимо, переходит в апогей своего развития. Давайте все-таки посмотрим хотя бы на выступление двух иерархов церковных. Первый – это блаженнейший митрополит Ануфрий, а второй – это святейший патриарх Кирилл. Один говорит о своей беде, об отношении церкви к этой своей беде, и второй говорит точно так же об этой беде и отношении нас, верующих, к этой беде. Получается, странное достаточно такое явление, ведь Украинская Православная Церковь входила в состав Московского Патриархата. По сути, это была одна церковь. Я говорю в прошедшем времени, может быть, чуть-чуть опережаю события, но фактически происходит разделение, очень мощное разделение, множество приходов и даже архиереев в Украинской Православной Церкви перестали поминать святейшего патриарха Кирилла. Дальше это может быть еще сложнее, еще болезненнее. Итак, что нас может разделять, или что вообще привело вот к этому не просто разделению, а противостоянию и даже к этим военным действиям? Давайте попробуем зачитывать некоторые слова из обращений того и другого иерарха и сравнивать. Мы будем видеть, что они говорят почти об одном и том же. И тогда остается вопрос, они точно понимают причину случившегося? Если не говорят примерно одинаково, говорят примерно об одном и том же, то они же не могут не понимать тогда, почему это все произошло. Или все-таки мы допускаем такую мысль, что они не понимают, почему это все случилось. И если они этого не понимают, то все их слова напрасны, все их обращения напрасны, все их молитвы, как они говорят, к Богу напрасны. Потому что чему Бог попустил быть, того не миновать. И почему Господь попускает всем бедам и бедствиям быть на земле, особенно в своих народах, православных народах, которые должны сохранить истину до самого конца. Да почему? Да потому что отступаем от веры, предаем Христа, нарушаем догматы, презираем догматы, не боремся с ересями, дозволяем модернизм, дозволяем новые какие-то вероучительные понятия, которые противоречат истине, которые фактически являются хулой на Бога, предали совершенному презрению нравственное предание церкви, которое еще в XIX веке было поругано, оплевано и задвинуто куда-то в дальний пыльный угол. Давно стали жить по какому-то новому преданию старцев, которые так называемые не святые святые. И по этим правилам, живя, мы уже не понимаем, как спасаться. Или мы думаем, что вообще все спасаются. Или мы полностью переформатировали этот самый процесс, изменили вообще все критерии спасения. И сейчас для спасения, как говорят, достаточно всего вот этого, этого и этого. А все остальное как будто бы не существует. Но разве так учила всегда церковь? Разве так учили всегда святые отцы? Сравнивать-то никому не хочется. Потому что если даже не хочется дать оценку своим действиям в отношении того, сколько сегодня прихожан в храмах и сколько в реальности верующих у людей, которые реально выражают свою веру и делами ее доказывают, если даже на эту цифру посмотреть стыдно или страшно, или не хочется ее вообще слышать и видеть, потому что цифра эта, она ничтожно мала. И что в России, что в Украине, мне кажется, нет никакой разницы в количестве активных прихожан, в количестве тех христиан современных, которые твердо стоят в истине, не искажают догматы, живут в покаянии, знают свои смертельные болезни души и страсти, не совершают хотя бы смертных грехов, понуждают себя к исполнению евангельских заповедей. Каждое отклонение и нарушение от евангельского закона признают за грех и каются в этом. Которые регулярно исповедуются и причащают святых христовых тайн, сколько их осталось и с этой, и с другой стороны. Это ничтожно малое количество. Вот оно и пришла кара Божия. Вот оно и пришло наказание именно на оба эти народа, потому что они некогда были одним народом православным. И народ этот православный начался-то именно с киевской купели. Так что же такое случилось? Что, почему вот такая вражда? Почему? Так это же обличение. Это обличение от Бога. Неужели это трудно понять? Или уже нет возможности и способности понять это все? Обличение прежде всего иерархам церкви. что они не выполняли свою задачу, они не возделывали этот виноградник, они не могут дать плодов Господу. Когда Господь с них спрашивает плоды, они отвергают его, они не признают уже его власти над этим виноградником, что он здесь хозяин, он здесь Господь и Господин. Они стали сами как бы делатели, присвоили себе этот виноградник, по своим правилам его возделывают. Не видят, что плоды гнилые, или не видят, что он уже весь зарос дебрями и ничего не приносит, не удобряют, не поливают, не обрезают его, не подвязывают его. Ну, давайте попробуем, зачитаем хотя бы некоторые конкретные выражения. Оно болезненно очень, все звучит, даже просто страшно от всего этого происходящего. Но еще раз прошу, давайте мы попробуем только духовную сторону рассмотреть вот этого очень тяжелого, мучительного процесса, который теперь связан с болью, страданием, кровью, со смертями, с гибелью, с искалечением людей, и не только военных, но и мирных жителей. Давайте прочитаем некоторые слова и посмотрим, как параллельно они звучат. Так блаженнейший митрополит Ануфрий в своем обращении, он прямо обращается к Владимиру Владимировичу Путину, президенту России, вот с такими словами. «И мы сегодня просим вас, Владимир Владимирович, остановить войну. Наши народы, украинский народ и российский народ, народы, которые вышли с одной киевской днепровской купели. Так, естественно, вспомнить, как это, вот мы сейчас дошли до этого». Но раньше же мы были не такими. Мы же все получили крещение в одной вот этой киевской днепровской купели. Мы все были когда-то православными, да, и православие, начиная с Киева, потом распространялось и на все народы Руси, которые до этого тоже враждовали между собой. И только когда приняли православие одну общую веру, на основе которой научились жить в мире и дружбе и согласии, хотя и нарушали не раз это все, но, тем не менее, на основе веры все-таки опять примирялись. Вот именно вот вера православная, оказывается, скрепила это все эти народы. Каждый народ обладает своей какой-то гордостью, своей национальной какой-то там независимостью, своим самомнением, своими какими-то особенными привычками, там, правилами и так далее. И не считается с культурой и интересами другого народа, если одни позволяют себе превозноситься над другими, считать их более низкими, более худшими, то почему бы не воспользоваться их землями, их имуществом, почему бы на них не напасть, почему бы их не взять в рабство. Но вера, она выравнивает всех, потому что нет национального различия между людьми, потому что во всех Христос устраняется все вот это вот чуждое Евангелию, превозношение, самомнение, гордость, тщеславие. Оно в первую очередь устраняется. Мы все пред Богом едины, мы все будем давать отчет Богу за то, как мы прожили здесь на земле, как мы исполняли евангельский закон. И если вера православная учила этому, то и народы на основании этого, и простые люди, и целые народы объединились в один общий народ. Итак, блаженнейший митрополит Ануфрий говорит об этом, он помнит это и призывает русский народ, в частности президента, Владимиру Владимировичу Путину вспомнить об этом, что как же так вот это забыто. Ну, давайте посмотрим, что говорит святейший патриарх Кирилл. Его выступление назвали в интернете «Силы зла разъединяют народы Украины и России». Это 9 марта 2022 года. Вот мы сейчас проходим через конфликт между Россией и Украиной. Но давайте вдумаемся, что реально может нас разделять. Да, действительно, что может нас разделять, если мы храним одну веру? Если это одна вера, православие есть истина, здесь действует благодать, и эта благодать очищает наш ум, укрепляет наше сердце, учит нас в борьбе с нашими страстями, так, чтобы мы в ближнем видели брата, чтобы не видели врага, чтобы умели прощать, чтобы умели терпеть, чтобы умели делиться с ближним друг друга тяготой носить. Так? Да, вроде бы так, да. Что же нас может разделять? Мы практически, он дальше говорит, мы практически один народ, связанный исторической судьбой. Мы все вместе вышли и искупили Киевское. Обратите внимание, те же самые слова. Ну, митрополит Ануфрий сказал, Днепровской, Киевской купели, да? А святейший патриарх говорит, что вышли и искупили Киевской. Мы объединены единой верой, одними святыми, одним упованием, одними молитвами, что может нас разделить? Вот действительно вопрос, который можно поставить в эпиграф вот этого рассуждения. Ну что может нас разделить? Ответ очень простой. Если мы только ставить будем вопросы, а не будем на них отвечать, и если иерархи церкви не будут знать точного ответа на этот вопрос, мы же докатимся до ручки. Если мы начали между собой враждовать, то нас же всех побьют поодиночке, как это было всегда, как это было раньше. Царство, разделившееся само в себе, оно же не устоит. Но Господь же предупредил в Евангелии. Это касается всех народов, это касается всех времен. Итак, что нас могло разделить? А то, что разделяло раньше, до крещения Руси. Ответ очень простой. Значит, вот эта гордость, вот это самомнение, вот это отсутствие христианского основания в жизни каждого человека, а в целом всей страны и, в первую очередь, руководителей, гражданских вождей народа, если в них присутствует ложная вера, если в них присутствуют страсти, если в них присутствует самомнение, на основании которого легко развивается национализм, впечатление превосходства и первенства, которое дает право унижать соседний народ, право пренебрежительно к нему относиться и даже ненавидеть его, и даже позволять себе его уничтожать или владеть им, как бы брать его в рабство или использовать его в качестве какой-то там подсобной силы, которая обязана служить. Вот это откуда? Это все основано на неверии. Так если это было все до крещения Руси, это же известно, что были народы, которые враждовали между собой. Только вера православная соединила эти народы в единый общий такой мощный кулак, мощный организм, который с тех времен выстоял все беды, бедствия и трагедии в течение тысячи лет. Тысячи лет, и сколько их было. И не был никем побежден. Вера. На основании веры было согласие. Значит, если сейчас произошло разделение, значит, утрачена вера. Вот единственный правильный ответ на этот вопрос. Утрачена вера. Утрачена вера и не просто в простом народе, утрачена вера в руководителях этого народа. И тогда мы опять здесь как бы появляется необходимость спросить митрополита Ануфрия. Вот говоря вот так и напоминая всем и себе в том числе, что у нас же одни корни, у нас один источник, у нас одна купель крещения. Куда это девалось-то? Куда девалось, почему не было влияния Украинской Православной Церкви в лице ее иерархов на народ, на власть, которая управляет этим народом? Каким образом там, в этом народе, который когда-то был православным, начали процветать страсти, начали брать первенство грехи, начали распространяться смертные грехи, которые для многих стали эталоном, примером, целью? С Запада легко заразились всей их культурой и отравились все. Где был иммунитет? Значит, вера не давала иммунитета. Значит, веры не было. Вера оставалась формальной. Ну, получается так. А власть, гражданская власть, которая позволила себе строить свою политику и внутреннюю, и внешнюю на основе презрения к соседнему народу, к братскому народу. Зачем нацизм развивался? Ну для чего? Это что было визитной карточкой теперь украинского народа? Или это было той необходимой данью Западу, за которую Запад платил деньги? И Запад давал возможность как-то украинскому народу жить, существовать, развиваться. Что это было? Или это проснулись какие-то национальные какие-то качества, которые не смогли остановить архиереи и пастыри, которыми они должны управлять? Они не смогли повлиять на этот процесс. И в результате, получается, победило совершенно не братское направление, а другое, противоположное, враждебное направление ненависти. Значит, получается так, что ответ-то он понятен. Если православная церковь и на Украине, и в России не влияет на власть, и также точно не может влиять на народ, то что ждать от этой власти и от этого народа? Что ждать? Обратно, возврата к старому. Ждать вражды, ждать ненависти. И проходит совсем немножко времени, несколько десятков лет, и вот вам, пожалуйста, вот результат. Воспитано, уже не одно поколение воспитано вот на этих ложных понятиях. Не те понятия братства, основанные на вере, а понятия ненависти, вражды, превосходства, первенства или зависти, или еще чего-то. Но это же все произошло, Это все произошло. Сейчас об этом говорят как о случившемся реальном факте, который выразился теперь вот в эту специальную военную операцию. Теперь уже всем, не до шуток, не до смеху, теперь уже вопрос в другом вообще, как жизнь-то сохранить? Как от этого всего теперь избавиться, как выйти из этого конфликта? Итак, признание есть, что вера нас объединяла. Значит, разъединила нас только одно. То, что мы отступили от этой веры. Мы потеряли эту веру. И когда нам говорится, что мы же все родные братья, это было в прошлом. Это было в прошлом. Прошло очень много лет с того времени, как объединила нас православная церковь. И чем далее мы жили в этом братстве целую тысячу лет, тем более мы его нарушали, разрушали, мы не берегли и не хранили. И пришли рано или поздно к тому, что православие вообще было уничтожено. Период советского безбожного владычества. Но после этого уже дав свободу, устранив и коммунистический режим, поднять какие-то свои националистические качества, свойственные тому народу, другому, там, третьему, всем народам, уже совершенно несложно. И на этом строить свою внутреннюю политику, на этом основывать свою жизнь, процветание и стремление войти в Европу. Ну, вот и результат. Да, вот и результат. Дальше митрополит Ануфрий говорит следующие слова. И самый великий позор, то есть сказав нам, что мы из одной купели, и самый великий позор для нас, что мы воюем один против другого. Война между такими народами, она называется Каиновым убийством, потому что она повторяет первый грех убийства, который совершился на земле, когда сын Адама Каин убил своего младшего брата Авеля. Вот же как сравнивает митрополит Ануфрий вот то, что сейчас происходит в Украине по решению российской власти. То есть он говорит, это мало того, что это позор, да, мало того, что между братскими народами вот такое сейчас происходит, но еще раз скажем, основанием явилось то, что ранее уже была утрачена вера, перестали хранить и ценить веру, перестали почитать догматы, перестали жить в соответствии с нравственным преданием церкви. Воспитание шло другими силами, другими средствами. Церковь как бы была в стороне. Кто воспитал народ? Кто воспитал власть? Если церковь существует в стране со всеми ее структурами, и она не способна влиять ни на власть, ни на народ, она занимается как-то сама собой, что ли? Или она пасет одну овцу из ста? Вот получается, вот на этом все и основано, да? И сказать теперь, что это не просто позор, а это даже Каиново убийство, понятно вполне, что сердце болит у него. И в той мере, в которой он может переживать за всю свою страну и за весь народ, вот он так и высказывается, обращаясь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Он говорит, это Каиново убийство. То есть, значит, здесь, получается, митрополит Ануфрий пытается нам сказать, что вот Россия, как старший брат сейчас, убивает младшего брата. То есть, Россия, как Каин, а Украина, как Авель. Но вот здесь все-таки мне, я думаю, будет правильнее сказать несколько иначе. Все-таки старший брат это все-таки Украина, это все-таки украинский народ. Потому что сам же он перед этим сказал, что из одной же мы купили. А купель-то какая? Киевская, Днепровская. Крещение-то прежде всего произошло там. И оттуда православие пошло распространяться по всей территории России, будущей Руси прошлой, на которой жили разные-разные народы. И вот эти народы постепенно, один за одним, принимали крещение, принимали веру православную. И понятно, что первый-то брат-то кто? Первый-то брат – это украинский народ. Это как раз тот народ, который принял крещение первый в Киевской Днепровской купели. И хотя русский народ крещен был позже, состоящий также из множества народов, крещен был позже, но вот с этой точки зрения, с духовной, с исторической точки зрения, в смысле периода крещения, первенства в крещении, то украинский народ, он старший брат, а русский народ младший брат. Конечно, если сравнивать с точки зрения экономической, там, финансовой, военной, совершенно по-другому выглядит картина. Россия мощней, Россия крепче, больше средств, больше ресурсов, сильнее армия, там, мощнее оружие и так далее. Но Это же уже экономическая сторона дела, хозяйственная, финансовая, мирская. Нам зачем на нее-то опираться? Давайте мы смотреть, если уж начали говорить о духовных вещах, давайте мы говорить о духовных вещах. Итак, если сравнить с началом крещения, и от кого пошло крещение, и как стало распространяться, то старший брат это Украина, украинский народ. Что стало со старшим братом? Старший брат, оказывается, первый показал свое пренебрежение к вере. Это там у старшего брата начались вот такие страшные проблемы, которые мы видим вот эти последние десятилетия после перестройки, когда пошло вот это вот разделение, разрушение Советского Союза, вот это обретение своей национальной самостоятельности, независимости, всплеск неонацизма, всплеск вот этого какого-то превозношения гордостного. То есть вот где было влияние православия? Нельзя сейчас задать вопрос всем архиереям Украинской Православной Церкви, почему так получилось? Почему вы не смогли повлиять на свою гражданскую власть? Почему вы не смогли повлиять на народ? Как этот народ вдруг заразился этими страшными-то идеями-то? Почему православие было предано забвению? Ну, вы же должны были проповедовать православие. То же самое можно, обратившись и к нашим иерархам российским, также точно спросить. Вы-то воспитали народ в православии? А вы влияли на власть с точки зрения православия? Власть, представители власти, богатые люди, так называемые олигархи, они просвещены верой православной? Они правильно все делали с точки зрения их жизни, сохранения догматов, покаяния и так далее? Да ни у нас, ни у них этого не было. Ни у нас, ни в Украине, ни в России не было этого. Ну, раз так, значит, вот здесь у старшего брата, с точки зрения срока его крещения, первенства в крещении, произошла вот такая вот трагедия. В результате, если старший брат повел себя так нехорошо по отношению к младшему брату, и началась вот это вот пропагандироваться и взращиваться вот эта вражда, вот эта ненависть к бывшему братскому народу, то подобное что-то бывает и в семьях между родными братьями. Как говорят, два родных брата вот поссорились и враждуют годами, годами, десятилетиями. Враждуют и никак не могут примириться. Почему? Веры нет. У этих братьев нет веры. Причина проста. Их страсти помрачают ум, и вот это свое собственное «я» становится выше. А о вечности, о Боге, о заповедях они и знать не хотят. Или они формально верующие люди, или они вообще просто неверующие люди, современные вот такие, хотя, может быть, даже крещеные. И что там бывает, как решить проблему? Да никак. Кто их только не пытается примирить, и соседи, и другие родственники, порой еще родители живы, плачут от того, что вот два сына любимых оба поссорились, старший с младшим. Один, значит, задирает, второй уступить не может, этот, значит, там мстит, этот теперь простить не может и так далее. И вот зло на зло. Но Господь же запретил отвечать злом на зло. Нет, вот видите, такое может случиться. Веры нет. Одна причина. В народе говорят, вот черная кошка дорогу перебежала. Вот. Это, конечно, примета, это, конечно, глупость, но тем не менее, по черной кошке, если понимать дьявола, который здесь разрубил братство между народами, украинским и русским, почему он смог это сделать-то, дьявол? Ну, потому что архиереи, которые должны препятствовать ему в этом, они не препятствовали в этом, значит. Они не выполняли свою функцию, которую дал им Господь здесь на земле. Они не выполнили свои обязательства, данные им от главы церкви. От главы церкви, от Христа. Они должны пасти здесь стадо, воспитывать здесь стадо. И не только простой народ, но и власть. Но они, значит, не делали этого. Значит, не делали. Значит, они, может быть, не умеют этого делать совсем. Наверное, уже и разучились. Наверное, уже и не умеют. Поэтому, ну, как-то должен был Господь обличить. Вот обличение пришло. Ждали-ждали, терпели-терпели. Что-то как-то пытались договориться, сколько времени. Ничего не получалось. Вражда только усиливалась и усиливалась, ненависть росла и росла. Ну, вот пришло обличение от Бога. Ну, как теперь быть-то? Да так и в жизни бывает. Не могут никак примириться десятилетиями, а потом случаются какие-то жизненные трагедии. А потом, кто его знает, вот эти жизненные трагедии еще больше усилят эту ненависть или понудят, заставят их примириться. Всякое бывает. Бывает и перед смертью проклинают так, что ты на похороны мои не ходи, и даже на могилу ко мне не смей приходить и так далее. Вот даже как. Вот трагедия, да. Итак, вот мне кажется, сравнение с Каиновым убийством здесь оно противоположно. Значит, если старший брат, украинский народ, вдруг возненавидел младшего брата по сроку крещения, еще раз говорю, по периоду крещения, то младший брат, получается, долгое время сносил вот это все, терпел, но в конце концов, не желая дальше терпеть, решил применить свои силы, которые, как кажется, больше, чем у старшего брата с точки зрения экономической, финансовой, хозяйственной, военной и так далее. Вот результат. Говорит ли что-то об этом святейший патриарх Кирилл? Но насколько вот эта война, она опасна, она плоха, она неправильна? Война между двумя братскими народами. Да, он тоже говорит об этом. Он говорит, всякая война между братьями, православными, принадлежащими к единой церкви, это дело дьявольское, а не Божье дело. Ну вот, ну тоже вроде бы справедливо. Так как же так? Это же одна наша церковь, одна церковь. Украинская православная церковь в составе Московского патриархата. Если патриарх Кирилл все время контролировал дела в Украинской православной церкви, если мог непосредственно влиять как-то на этот процесс, если общие соборы проводили, общие решения, священные синоды там и так далее, то почему вот этот процесс там святейший патриарх Кирилл никак не регулировал? Почему он никак не убеждал иерархов Украинской православной церкви как-то влиять на этот процесс, чтобы он не заходил в такие страшные уже формы и не переходил уже в самые последние рамки дозволенного и уже недозволенного? А никак. А потому что он у себя то же самое делать не мог. Он у себя в Русской Православной Церкви, наших российских иерархов, они также относятся к пастве, они также относятся к власти. Если они от власти что-то имеют, они этим довольны. А повлиять на решение, на действия власти они не могут. У них нет никакого влияния. Они заискивать умеют, да, угодничать они умеют. Лишь бы там землю дали, деньги дали и так далее. Вот. Недаром же они не беспокоятся о том, чтобы паства росла. Ведь по логике, если нужно больше доходов в церкви, то надо, чтобы паства увеличивалась. А паства у нас уменьшается. Год от года меньше, меньше и меньше прихожан в храмах. Естественно, и доходы должны снижаться. А это никого не волнует. Это никого не беспокоит. Почему? Потому что из других источников получают. Вот там имеют и говорят, а нам достаточно, нам и так тепло, хорошо, сыто, светло, мягко, пушисто и так далее. Ну, а это, не хотят они, не хотят, вот народу это не надо. Так, а кто должен проповедовать? Получается, что ни российские иерархи этим не занимались, ни украинские. В результате сейчас мы готовы сказать, что вот это страшно просто, да, вот эта война, ненависть брата против брата, и с Каином и Авелем уже сравнить даже уже приходится, да, и святейший патриарх Кирилл тоже говорит, что война это вообще дело дьявольское, а не Божье. Но по факту же все случилось. Выходит, что дьявол закрутил эту войну так, но а кто попустил-то этому быть? Без Божьего попущения-то вообще ничего в мире не бывает. Значит, Бог не запретил этому быть, что дьявол все так устроил. А вы где были? Ну вы где были, архиереи? Это же ваша задача. Воспитывать власти, воспитывать народ. Значит, вы не помешали дьяволу устроить вот это вот злодеяние, вот этого вот состояния украинского народа и власти, состояния русского народа и власти. Но вы же не помешали, получается. Значит, вы не занимались этим совершенно делом. И ждите, дьявол, получается, занимался этим процессом. Вот же слова святейшего патриарха. Дьявол занимался этим процессом и привел вот к такой развязке. Получается, Бог не запретил этому быть. Почему? Ну, потому что Бог же не должен делать дела, которые поручены архиереям здесь, в церкви. Ну, не Бог же их должен выполнять. Он совершил свое великое дело, искупительную жертву, принес ради спасения нас всех, ради того, чтобы появилась на земле Его Христова Церковь с благодатью. И эта благодать есть до сих пор. Если у вас есть церковь, в которой есть благодать, почему вы не можете влиять ни на народ, ни на власть? Вы не умеете, значит, этого делать. Значит, вы сами не понимаете, что это такое. Результат-то вот такой получился. Получается, дьявол управляет процессом, и он, конечно, довел до этой страшной братоубийственной войны. Как митрополит Онуфрий обращается к своему народу? «Господь с нами», — он говорит, — «в эти дни мы должны показать свое мужество, мы должны объединиться друг с другом в молитве, в любви к Богу, в любви к Родине и в любви друг к другу. Нам досадно то, что произошло, но Бог с нами. Не надо отчаиваться, Не надо в эти, но надо в эти дни усилить покаянную молитву за нашу украинскую землю и за наш народ. Итак, здесь звучит явное утверждение в том, что Господь с нами. То есть, значит, иерархи Украинской Православной Церкви, наверное, и пастыри, и, наверное, те прихожане, которые еще есть, они убеждаются в том, что Господь с ними. Господь с ними. Но давай посмотрим на другую сторону. А российские войска, российская армия, которая осуществляет эту специальную военную операцию, она как-то без Бога совсем? Здесь никто не молится, здесь никто не призывает помощь Божью. И здесь, оказывается, то же самое делают. И вот это недоумение, оно приводит вообще к непонятной ситуации. Так в самом-то деле, с кем Бог? Бог с украинской армией, с украинским народом? Или Бог будет с российской армией, с российским народом? Дело-то в чем заключается? Дело заключается в военной операции. Российская армия проводит военную операцию на территории Украины. То есть воюет с украинской армией. Российская армия преследует свою цель, которую поставила власть. Украинская армия преследует свою цель, которую своя власть поставила. Украинская армия, естественно, желает защитить независимость, защитить себя, защитить свой народ и власть. Российская армия желает изменить эту власть, изменить эту ситуацию и денацификацию и демилитаризацию Украины совершить. С кем будет Бог? Вот этот вопрос, он здесь получается самый главный. Значит, митрополит Ануфрий говорит: Господь с нами, Господь с нами. И второй раз повторяет: но Бог с нами. То есть он убежденно говорит, что там правда, там Господь. Вот где Господь, там и правда. Значит, если Бог там с ними, то тогда разве может быть Бог с российской армией, с российской властью? Но святейший патриарх Кирилл, он ведь в первых своих обращениях, видео, которые были в интернете, и теперь они удалены, он тоже говорил такие слова прямо, что Господь да благословит, или пусть Господь благословит наше воинство. А потом это видео, кажется, удалили, потому что его не найти теперь в интернете. Но, видимо, он получил после этого немало критики. Мало того, что критики еще получил и прекращение поминовения в Украинской Православной Церкви и иерархами, и пастырями, и так далее. То есть пошло реальное разделение. Видимо, это так невозможно было выражаться. Видео удалили. Но есть другое видео, где он дарит икону Пресвятой Богородицы с младенцем Христом на руках и дарит Росгвардии, чтобы эта икона защищала и сопутствовала во всех боях. И представитель Росгвардии говорит, что мы выполним все задачи, которые поставлены перед нами народом и властью. Но здесь же просто явная поддержка, правда? Явная поддержка. Значит, если одно видео убрали, другое не убрали, то это же не значит, что перестали священники в армии быть. Они не сопровождают воинские части, они не молятся, будь то бы, что ли, за воинов российских. Да тоже так же все. Все тоже так же. И Русская Православная Церковь, она, получается, своими молитвами, она содействует тому, чтобы был успех. Был успех, и не просто так, что вот сходили, повоевали и ушли, но чтобы была достигнута цель. А цель, понятная, поставлена две задачи. И значит, вопрос-то закономерный после этого возникает: так с кем Бог? Вот эту ситуацию довели до крайней степени абсурда, с духовной точки зрения абсурда. И там, и здесь священники и епископы молятся о том, чтобы Господь благословил наше воинство. А у них свое воинство, у нас свое воинство. Вот до чего дошло. И сейчас получается, каждые как-то должны уговорить Бога, каждые как-то должны молиться Богу с разных сторон и просить его: Господи, ты с нами будь. А другие будут молиться и просить: Господи, нет, ты с нами будь, ты нам помоги. А эти будут просить: Господи, нет, ты нашему воинству помоги. Ну, до какой же степени мы должны, получается, подвести Бога, скажу это человеческим языком, подвести Бога. Он-то один Бог. И если Украинская Православная Церковь верит в этого же Господа Иисуса Христа, и Русская Православная Церковь в этого же Господа Иисуса Христа, Это две ветви, две части одной православной церкви. И там, и тут молятся Богу о помощи. Так кому Бог должен помогать? И вот главный вопрос, который здесь возникает, так с кем будет Бог? И будет ли вообще с кем-то Бог? Если православию не учили, ни на власть, ни на народ повлиять не могли, архиереи сами, видимо, забыли суть покаяния, вообще суть православия, православием не дорожат, потому что ереси открыто распространяются, этот модернизм от профессора Осипова течет и течет непрерывно, непрерывно рекой уже сколько лет или десятков лет. И этому нет, и до этого нет никому дела. Если православие не ценит, то почему решили, что сейчас будут молиться Богу, и Господь будет исполнять вот эти просьбы, эти молитвы, эти прошения? Или как, он должен раздвоиться, да, как-то Господь? Или благословлять и тех, и этих? Тогда к чему это приведет? Ну, к полному уничтожению двух армий, и еще и мирного населения, и с тяжелейшими трагическими последствиями. Обличение от Бога? Да, обличение от Бога. Для вразумления? Наверное, да, для вразумления. Кого в первую очередь надо вразумить? Я думаю, архиереев. Архиереев, потому что они же не выполняли свою задачу здесь на земле. Они же вот эту земную церковь Христову, они вели совершенно в другом направлении. Виноградари, которые перестали возделывать виноградник. И когда с них требуются плоды, они не могут ничего дать. Листьев одних готовы принести Богу в качестве плодов. Или вообще отогнать Бога, сказать, мы сами тут все знаем, мы делаем так, как мы решили, а ты уже больше нам не мешай. А вот случилась беда, мы стали молиться, просить, вот помоги, и нам помоги. Так, а кто же вражду должен остановить? Бог? Значит, получается, Господь как-то должен за архиереев выполнить их задачу и должен остановить вот эту вражду. Кого Бог должен вразумить? Сам, без вашего вмешательства? Нет. Вот то, что вы не выполняли долгие годы, вот вы сейчас и выполните. Выполните сейчас. Пойдите, убедите каждый вот, в своей стране, убедите свою власть. Убедите свою власть в том, что это надо закончить мирно. Это надо вернуться как-то к общим основаниям, к вере вернуться. Вернуться к памяти о том, что все будем давать отчет Богу. Что есть евангельский закон, есть заповеди, которые нужно выполнять. Мы все будем на суде Божьем, все предстанем. И каждый будет давать отчет за свои дела. Ну так, так, видимо, надо делать. Но кто это сделает? Или кто это умеет делать? Вот, вот эти призывы молиться, да? Вот митрополит Ануфрий говорит, мы должны объединиться друг с другом в молитве, в любви к Богу, в любви к Родине, в любви друг к другу. Нам, конечно, досадно, что все так произошло, но Бог с нами. Не надо отчаиваться, надо в эти дни усилить покаянную молитву за нашу украинскую землю, за наш народ. Но то же самое примерно предлагает и патриарх Кирилл. И поэтому церковь наша, будь то в России или в Украине, должна молиться о мире, молиться о прекращении междоусобной брани. Ну, вот, вот и остается молиться, да? Повлиять на власть не могут ни те, ни эти, а молиться, а что вот этой молитвы будет? Господь точно примет эту молитву. Господь будет слушать эти прошения. Или слушать на то, как красиво поют и как торжественно служат, какой фимиам или какие свечи горят. Это все не надо Богу. Покажите свои дела, покажите делом. Вот, вот пришло время как бы экзамена. И этот экзамен вскрывает вашу полную бездеятельность. Тот период свободы в несколько десятков лет ничего не делали в духовном плане. Строили, украшали, золотили, пели, одежды шили, ну и так далее. Вот, вот все, что делали. А пасты все меньше и меньше было. Вот так вот. Дальше митрополит Ануфрий конкретно молится за свою армию, за своих воинов, за свой народ. Он говорит, пусть Господь хранит наших воинов. Мы сегодня особую любовь и поддержку выражаем нашим воинам, защищающим нашу целостность и хранящим нашу землю, наш украинский народ. Пусть Господь хранит всех вас. И так он явно показывает, что он молится за свой народ, за свое воинство. Вот так. Что-то предлагает нам здесь святейший патриарх. Он тоже нам предлагает. Предлагает молиться и даже идти определенным путем. Вот он вспоминает, что у нас же были в истории уже такие случаи. Были, когда враждовали князья. Как поступала церковь в тот период? А вот как. Вот смотрите. И потому церковь наша, будь то в России или в Украине, должна молиться о мире. Молиться о прекращении междоусобной брани, как это делал преподобный Сергий. Как это делала русская наша церковь, когда князья русские вступали в междоусобную брань, уничтожая друг друга. Мы пойдем по пути преподобного Сергия и будем молиться за единство Святой Руси, чтобы никакие силы не могли разделить наш народ. Нет, ну, во-первых, наш народ уже давно силы зла, дьявольщина разделила. Уже давно. И это надо признать. Если этого не понимать, то сейчас и никто ничего не сделает с точки зрения духовной для уврачевания вот этой страшной раны, вот этой прекращения вот этой розни, вот этой вражды и братоубийственной войны. Если вы не понимаете, что это вы не сделали то, что должны были делать, то вы не исправите никогда ситуацию. Если вы приводите в пример преподобного Сергия Радонежского, то вы вспомните, кто это был, какой это был человек. Это был ангел здесь на земле. Человек небесный или ангел во плоти, да, так называют таких людей. Везли бесноватого на телеге, связанного цепями, и как стали подъезжать к воротам монастыря, бес вышел из него. Он не хотел встречаться бес с преподобным Сергием, потому что опалило бы его пламя благодати, которую он в себе имел, он опалило бы его еще сильнее. И поэтому он решил заранее удалиться. Битва для него была неравная. И всякие другие чудеса и подвиги, которые совершал преподобный Сергий. Кто-то сегодня может показать подобное? Вот в пример привели преподобного Сергия. Как он достиг этого состояния? Это борьба со своими страстями. Это исполнение евангельского закона, отречение от себя, от своей воли. Во всем полное следование Божьей воли. Искреннее исполнение евангельских заповедей. Глубокое покаянное настроение постоянно, сокрушение духа и страх Божий. Это твердое стояние в истине прежде всего. Кто из вас, из сегодняшних архиереев, может сделать подобное, как преподобный Сергий? Бесов изгонять, почти ничего не есть, почти ничего не пить. Молиться и подниматься от земли во время молитвы, как это было у других святых. Кому являлся Господь, Пресвятая Богородица? Кто жил такой жизнью, как преподобный Сергий жил? Вот если есть такой архиерей или группа архиереев, то они сделают сейчас это дело. Они сумеют, как он, убедить тех князей, которые враждовали. Вот он сумел это сделать. Почему? Благодать в себе имел. Бог ему содействовал. Его слово было такой силы, так было осолено благодатью, что оно достигало не только ума и сердца человека, который его слушал, и этих князей в том числе тоже. Как он сумел всех князей-то объединить? Как? Сумел. Господь помог, благодать помогла, потому что верен Богу был. Есть такие, как преподобный Сергий? Идите, делайте, покажите нам. Мы не видели от вас чудес, мы не видели от вас никаких особых подвигов. Но сделайте последнее дело. Примирите князей враждующих. Там в Украине митрополит Ануфрий пусть идет к президенту и к власти. Их убедит. Мы же из одной купели, он же говорит, да, пойдите убедите. Может быть, это получится. Так и наши архиереи, пойдите убедите нашу власть российскую. Напомните, что мы же из одной купели, что надо же как-то по-другому решать дела. Но по-другому уже власть объясняет, что по-другому уже было невозможно. Вот что вы сейчас сделаете? Остались одни слова? Остались одни воспоминания. Мы, как преподобный Сергий, будем. Так он не просто молился. Обратите внимание, он не просто молился. Он шел и убеждал их. Он даже не звал их к себе, как какой-то там барин, похожий на них. Он шел к ним. Шел к ним и с ними лично встречался. И лично их убеждал. Его молитва имела силу пред Богом. И Бог содействовал ему. Вот что сейчас у вас получится? Вот вы покажите и докажите. Вот сказать одно, красиво сказать одно на проповеди, да, а исполнить это другое. И уже опоздали, чтобы никакие силы не смогли разделить наш народ. Они разделили уже эти силы, наш народ. Эти силы уже разделили не только народ, они уже и церковь разделили. По факту уже можно уже признать так, что Украинская Православная Церковь практически уже отошла от Московского Патриархата. Если там значительная часть, если не половина, уже не поминают патриарха Кирилла. Еще дальше что будет происходить? Дальше чем закончатся эти события? Дальше насколько продлится вот эта вражда? Теперь обида, эта ненависть, вот это злопамятство и прочее. Это сумеют уврачевать представители Украинской Православной Церкви, архиереи? Большое сомнение, что сумеют. Надо знать, как это делается, надо самим жить в этом состоянии, надо было этим заниматься все эти предыдущие несколько десятков лет. Если это не делали раньше, то сейчас тоже не смогут, когда ситуация еще более накалилась, она более еще ожесточилась от ситуации, противостояние еще более усилилось. Когда говорит святейший патриарх Кирилл, что наша неразделенная одна, наша православная церковь, это залог будущего мира, так она по факту разделилась. И она не может быть никаким залогом будущего мира, потому что она не смогла удержать этот мир. Она не смогла его воспитать через души народа, власти и народа. Ну, не смогли, не смогли. Вот по факту все, что мы сейчас имеем. Итак, что в итоге остается, какое заключение сделать? Если причиной вот этой всей трагедии была неудовлетворительная деятельность иерархов церковных, как в России, так и в Украине, то сегодня с них должно начаться покаяние. И не просто какая-то молитва к Богу, и не просто даже формально покаянная молитва к Богу, как было сказано, а это их личное покаяние должно быть. Покаяние перед всем народом в том, что они не выполняли свои задачи, которые установлены им Богом здесь на земле, в земной церкви. Они догматы презирали, они на соборе в 16 году приняли проекты документов, в которых открыто проповедуется экуменизм. Они приняли такое решение, что в этих проектах, эти проекты документов ни в чем не нарушают чистоту православия. В 17 году они не удалили, не устранили вот это вот решение. Они случайно только не попали на собор, на Критский. После 16 года сразу же встреча патриарха с Папой Римским была, подписана Голландская декларация. Вот это братание с католиками, оно идет и идет и идет, но католики – это еретики. Они не отказываются же от своих ересей. Получается, что Русская Православная Церковь пошла другим путем. Наши догматы исказить и изменить так, чтобы они стали похожи на католические догматы. То есть говорят, что разделение в 1054 году – это вообще не духовная никакая причина. Это прямо Святейший Патриарх так и говорит. Причина была политическая. А духовное – это вообще неважная вещь. Как это неважное? Филиокви – это ересь. Изменение символа веры, искажение его. И по сути она является ересью. А все другие еретические искажения. Вот, в частности, профессор Осипов изо всех сил старается подогнать православие под католическое чистилище и это противоречие снять. Так постепенно вы снимаете все противоречия, как вам кажется. И в результате подравниваете православие под католицизм. Это какая причина? Ну, чтобы нам признать, что мы равные, мы одинаковые. Если у нас есть благодать, значит, у них есть благодать. И зачем католикам переходить в православие вообще, когда там такое же спасение, такие же таинства, такая же благодать? Вот и все. Вот если вы эти все вещи делаете, о нравственном предании уже и говорить нечего, покаяние вы вообще забыли. Проповедь исправления, исцеления, проповедь заповедей, призыв народа к тому, чтобы исправлял народ свою жизнь, этому же надо учить. Учить надо очень долго, мучительно, страдательно. А проще, вот, пришел человек на исповедь, назвал 2, 3, 4, 5 каких-то примеров своих грехов, а больше не разбираться ни в чем, неважно. Прочитай разрешительную молитву, все, иди причащайся. Господь знает, Господь тебя сам исцелит. И так все таинства так исполняются, и еще и за деньги уже продаются. Несколько таинств уже продаются за деньги уже давным-давно. Вот вы все это поправьте. Вы во всем этом раскайтесь в открытую и поправьте это все. И, может быть, вы тогда привлечете милость Божью. Может быть, действительно, Господь совершит еще чудо. Может быть, как-то еще остановит вот эту вражду. Может быть, как-то еще Господь смягчит сердца потом вот этих двух народов для последующего примирения. Но если вы всего этого не будете делать, то развязка вообще может оказаться невероятной. Она может быть в виде того, что ну, конец будет не только России, но и миру. Миру конец. Свершится то, что предсказано в Откровении святого Иоанна Богослова. В заключение я последнее скажу. Я бы очень хотел, мне бы очень было радостно, если бы я ошибался во всем том, что я сейчас сказал. Если все это не так, как мне вот представляется и как мне видится с точки зрения правильных понятий веры, если все это не так, как я говорил, то я буду рад. Я буду искренне рад. Если все это благополучно закончится, если примирение произойдет, если вражда прекратится, если жизнь нашего народа улучшится, если все эти передряги, которые теперь будут враги нам устраивать, мы как-то переживем, если вера православная возродится, окрепнет, и у нас будет больше и больше верующих людей, живущих в покаянии, и не только простой народ, но и власть станет православной, я был бы просто очень и очень рад. Другого и желать, в общем-то, ничего не надо. Но если же я не ошибаюсь, И если оно все-таки есть, как вот, как мне кажется, мрачная вот эта картина, она реальна, тогда надо готовиться к последним испытаниям и к реальному отчету перед Богом. Аминь.